Артур Шопенгауэр. О критике, суждении, одобрении и славе. Писателей можно подразделить и приравнять к метеорам, планетам и неподвижным звездам. Первые производят мимолетный трескучий эффект. На них смотрят, восклицают, смотрите, смотрите, и затем они навсегда исчезают. Вторые, то есть кометы и планеты, имеют более продолжительное и прочное существование. Часто они блестят, хотя опять-таки вследствие своей близости, даже ярче неподвижных звезд. И профаны смешивают их с этими последними. Между тем они тоже впоследствии должны оставить свое место. Блещут к тому же заимствованным светом и имеют сферу действия, ограничивающуюся только их спутниками, современниками. Они текут и заменяются. Их путь и поприще продолжаются несколько лет. Одни лишь третьи, постоянны и неподвижны, стоят прочно на тверди, блещут собственным светом, действуют как на один, так и на другой период времени, не изменяя своего вида при перемене точки зрения, так как они не имеют параллакса. Они принадлежат не к какой-либо одной системе, нации, как первые, но всему миру. Но благодаря высоте их положения большую частью требуется несколько лет, чтобы свет их достиг обитателей Земли. Измеряя гений, не следует с целью опустить масштаб ниже брать в расчет неудавшиеся его произведения или слабейшие творения. Мерилом для него должно служить только то, что превосходно. Ибо слабость и превратность даже в умственной сфере так присущи человеческой натуре, что даже самый блистательный ум не во всем и не всегда от них свободен. Вследствие этого значительные недостатки и ошибки встречаются в творениях даже величайших людей. Напротив, отличие гения и должно служить ему мерилом, то есть та высота, до которой он при благоприятном сочетании настроения и времени успел подняться, и которая вечно останется недосягаемою для обыкновенных талантов. Равным образом весьма опасно сравнивать между собой великих людей в той же отрасли, то есть великого поэта с другим великим поэтом, музыканта, композитора, с музыкантом, художника с художником и тому подобное. Потому что при этом почти неизбежна хотя бы мгновенная несправедливость. Имея перед глазами своеобразные преимущества одного из них, тотчас же найдешь, что их нету другого, вследствие чего этот последний ниже. Такие же рассуждения применимы и по отношению к отличиям другого, и тогда первый, в свою очередь, может подвергнуться незаслуженному унижению. Бывают критики, которые, принимая свой детский гудок за трубу богини славы, полагают, что это от них зависит, чему считаться худым и чему хорошим. Как лекарство не достигает своей цели, если было прописано в слишком сильной дозе, так точно порицание и критика, если они переходят меру справедливости. Несчастье умственных заслуг заключается в том, что им приходится дожидаться, чтобы хорошее похвалили те, которые сами производят только одно дурное, и вообще в том, что им приходится получать свои венки из рук людей, у большинства которых столько же способности к правильному суждению и оценке, сколько у кастрата к оплодотворению. Так что и самую способность эту следует причислить к редким дарам природы. Поэтому следующее замечание Любрюйера, к сожалению, столь же верно, сколь и любезно выражено. После рассудительности реже всего на свете встречаются бриллианты и жемчуг. Способности различать рассудительность, а затем способности суждения и оценки – вот чего недостает людям. Они не могут отличить истинного от неистинного, зерна от мекины, золото от меди, и не замечают расстояния, отделяющего обыкновенные головы от самых редких. Результатом этого является неизбежное зло, о котором говорится в одном старинном двустишии. Таков удел людей великих в мире. Их тогда лишь признают, когда их нет в живых. Истинное превосходное, появляясь на свет, прежде всего встречает на пути дурное, которое занимает его место и считается превосходным. Если после долгой и упорной борьбы ему действительно удается отвоевать свое место и возбудить к себе уважение, то проходит немного времени, и люди снова тащат какого-нибудь глупого, манерного, неуклюжего подражателя и с совершенно спокойной совестью ставят его на алтарь рядом с гением, ибо они не видят разницы и полагают совершенно серьезно, что и этот не хуже. По этому поводу Ири Арте говорит в своей литературной басне: «В хорошем или в дурном всегда бывало так, вкус одинаковый отыскивал дурак». Таким образом, шекспировские драмы тотчас же после его смерти должны были на 100 лет уступить место драмам Бен Джонса, Массингера, Бьюмонта и Флетчера. Таким образом, величавая философия Канта была вытеснена явным пустозвонством Фихте, электризмом Шеллинга и приторно-слащавыми, благочестивыми бреднями Якоби. А напоследок дело дошло до того, что вдоль и поперек жалкий шарлатан Гегель был поставлен наравне с Кантом и даже выше его. Мы видим также, как и в общедоступной сфере, несравненный Вальтер Скотт был скоро вытеснен недостойными подражателями, которые привлекали внимание большинства читающей публики. Это большинство не имеет в сущности никакого чутья к превосходному, а потому и не чувствует того, как бесконечно редко проявляются люди, которые в состоянии действительно создать что-либо в области поэзии, искусства или философии, и что все-таки только их творения исключительно достойны нашего внимания. Почкунам в поэзии, равно как и в других высших отраслях мысли, следует ежедневно и без сожаления колоть глаза следующим изречением: «Ни люди, ни боги не допускали памятников посредственным поэтам. Они суть плевелы, заглушающие всходы пшеницы, чтобы все покрыть собою». Рано умерший Фейхтерслебен прекрасно и оригинально выразил происходящее от этого явления в следующих стихах: «Где ж, кричат они, создания? Что же сделано и кем? А великая тихонько зреет между тем, но его не замечают в общем шуме и возне, и оно проходит мимо в грустной тишине». Этот достойный сожаления недостаток способности верного суждения в такой же степени проявляется и в области наук, в упорной живучести ложных и опровергнутых теорий. Раз попав в обращение, они иногда целое столетие борются с истиною, как гранитный мол с морскими волнами. Коперник и через 100 лет не вытеснил Птолемея. Бэкон, Веруламский, Кортезий, Лок приобретали известность чрезвычайно медленно и поздно. Стоит только прочесть знаменитое предисловие де Аламбера к энциклопедии. То же самое было и с Ньютоном. Стоит только указать на ту горечь и насмешки, с которыми Лейбниц в споре с Клерком оспаривают ньютоновские законы тяготения. Хотя Ньютон на 40 лет пережил появление своих принципов, но когда он умер, учение его отчасти только было принято в Англии. За пределами же его родины, по свидетельству вольтеровского изложения его системы, оно не имело и 20 приверженцев. Это изложение спустя 20 лет по смерти Ньютона более всего способствовало распространению его системы во Франции. До этого же там упорно и патриотично придерживались картезианской гипотезы. Между тем, всего за 40 лет перед этим та же самая картезианская философия была еще запрещена во французских школах. Теперь же канцлер де Агессо медлил дать Вольтеру разрешение печатать его изложение ньютоновской системы. В противоположность этому, нелепая ньютоновская теория цветов до наших дней удерживает за собою поле борьбы через 40 лет после появления теории Гёте. Юм, хотя он и очень рано начал свое поприще и писал чрезвычайно популярно, оставался в неизвестности до 50-летнего возраста. Кант, писавший и поучавший в течение всей своей жизни, добился славы только на 7-м десятке. Художники и поэты находятся в лучших условиях, чем мыслители, потому что число их поклонников, по крайней мере, в 100 раз больше. И однако же, что значили Моцарт и Бетховен при жизни? Чем был Данте? Какое значение имел сам Шекспир? Если бы современники последнего придавали ему какую-нибудь цену, то от того времени, времени процветания живописи, нам досталось бы, по крайней мере, хоть одно хорошее и надежное его изображение. Между тем мы имеем только чрезвычайно сомнительные портреты, одну весьма плохую гравюру и еще более плохой надгробный бюст. В том же случае существовали бы сотни оставшихся после него автографов, а не две судебные подписи, как теперь. Все португальцы еще гордятся Камоэнсом, своим единственным поэтом, а он жил милостынью, которую по вечерам собирал для него на улицах привезенный им из Индии негритенок. Так или иначе, конечно, всякому со временем время благородный, справедливый человек. Будет оказана полная справедливость, но так поздно, как иногда это бывает в суде, и с тем подразумеваемым условием, чтобы человек не был уже в живых. Здесь строго соблюдается предписание Иисуса Сираха: «До смерти не хвали никого». Глава 2, стих 28. Поэтому тот, кто создал бессмертные творения, должен в собственное утешение применять к ним индийский миф, что минуты в жизни бессмертного на земле представляются годами, а земные годы — суть минуты бессмертного. Рассматриваемый нами недостаток способности правильного суждения обнаруживается также в том, что хотя в каждом столетии почитаются превосходные творения прежнего времени, но не признаются таковые собственные эпохи, и внимание, заслуживаемое ими, отдается плохим изделиям, с которыми нянчится каждое текущее десятилетие, чтобы потом подвергнуться за это осмеянию следующего. Следовательно, если люди с таким трудом признают истинные заслуги своих современников, то это доказывает, что они не умеют ни ценить, ни понимать давно признанных произведений гения, почитаемых ими ради их авторитета, не наслаждаться ими. Образчиком и доказательством этого может служить то, что если что-либо плохое, например, философия Фихте, раз войдет в кредит и доверие, то оно может сохранить свое значение еще в течение двух человеческих поколений, и только если круг читателей его слишком обширен, падение совершается быстрее. Чтобы видеть свет, необходим глаз. Чтобы слышать музыку, нужно ухо. Точно так же достоинство всех великих произведений искусства или науки обусловливается родственным, стоящим в уровне с ним умом, которому бы они ни говорили. Только он обладает магическим словом, от которого зашевелятся и появятся на свет зачарованные в таких произведениях духи. Человек с обыкновенной головою будет стоять перед ними, как перед запертым волшебным шкафом или перед инструментом, на котором он не умеет играть, и из которого он извлекает только нестройные, беспорядочные звуки, как бы ни хотелось ему обмануть себя на этот счет. То же самое великое творение производит, смотря по голове, его воспринимающий, различие впечатлений, подобно картине, рассматриваемой в темном углу или при солнечном свете. Поэтому, чтобы произведение могло действительно существовать и жить, необходим для каждого изящного произведения чувствительный, восприимчивый ум, а для глубокомысленного – мыслящий. Зачастую случается, что человек, подаривший миру такое произведение, почувствует на душе то же самое, что пиротехник, который бы сжег с энтузиазмом свой долго и тщательно приготовлявшийся фейерверк и вдруг бы потом узнал, что он попал не туда, куда следовало, и что все его зрители были питомцы института слепых. И все-таки это еще лучше для него, чем если бы его публика вся состояла сплошь из присяжных пиротехников, потому что в таком случае, будь только произведение его необычайно, он мог бы рисковать за него своей шеей.